Если человек голоден, то что может его удовлетворить? Пища, конечно. Что значит, если вы предложите умирающему от голода человеку все богатства мира, а хлеба ему не дадите, то скажите, будет ли он доволен? Посмотрите на Исава. Он возвращается домой с охоты голодным. И придя уставшим домой, он слышит запах пищи. Яков как раз варил кушанье, и Исав настойчиво просит, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». И тут Яков воспользовался случаем, видя голод брата, говорит ему, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Исав в этот момент думал только о физической пище. Он говорит, «Я умираю, дай мне поесть, что даст мне это первородство? Я хочу кушать». Конечно, это неправда, что Исав умирал. Никто не умрет, если он один день не поест. Но до того сильно ощущал Исав голод, что не выдержал и таким образом пренебрег самым драгоценным даром – своим первородством. У него на первом месте было удовлетворение физического голода. Насытившись, он ужаснулся. «Что я сделал? Ведь я за одну снеть отказался от самого лучшего и драгоценного, что я имел, мое первородство». Можем ли мы из этого заключить, что грешно есть, если человек голоден? Конечно, нет. Сам наш Господь нас учил молиться «Хлеб наш насущий дай нам на сей день». Так что мы просим о ежедневном хлебе, чтобы предотвратить голод. Что я хочу этим сказать? А то, дорогие мои, что духовность наша не зависит от того, едим ли мы или нет. Воздерживаемся ли мы, например, от мяса в определенные дни или нет. Но что важно, это то, что стоит у нас на первом месте. Христос сказал, не хлебом одним будет жить человек. Он не сказал, что человек не зависит от хлеба. Мы знаем, что физическая жизнь невозможна без хлеба. Но физическая жизнь не все. Поэтому Христос добавляет, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Значит, то и другое необходимо. Но что имеет приоритет в нашей жизни? Что важнее, мое физическое благо или благо моей души? Вот что важно. Что мне избрать из двух, жизнь земную или жизнь вечную? Христос дал ясный ответ на этот вопрос. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Сколько раз Господь говорит, чтобы мы не заботились для жизни нашей, что нам есть, не для тела, во что одеться? Что жизнь больше пищи и тела одежды? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И это, дорогие мои, приводит нас к нашему разбору 4 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе мы читаем о том, что когда Иисус и его ученики прибыли в Самарию, где ему должно было встретиться с самарянкой, Иисус ждал, пока его ученики вернулись с города с пищей. Во время их отсутствия приходит женщина за водой, и Господь с ней начал разговор, и эта беседа кончилась тем, что женщина уверовала. И как раз в то время, когда Иисус сказал женщине, что он Христос, то есть Мессия, пришли ученики с продуктами из города. Ученики удивились, что Иисус разговаривал с женщиной, но их еще больше удивило то, что Иисус не показал ни малейшего интереса к пище, которую они принесли с собой. Он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Петр и Иоанн и другие думали, что он говорил о физической пище, и начали рассуждать между собой о том, кто же дал ему есть во время их отсутствия. И тут Христос ответил им, что пища, о которой он говорил, не была физической пищей, а духовной. «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Какие многозначительные слова! В сущности, эти слова выражают лозунг Иисуса Христа, что главной целью его жизни было прославление своего Отца через творение воли его. Это и было пищей и питьем его. В своей первосвященнической молитве, обращаясь к своему Отцу, он говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как раз эту удовлетворенность он выразил, когда ответил сатане, будучи им искушаем, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Заметьте, что Иисус возведен был в пустыню духом для искушений от дьявола, то есть он был в пустыне для искушения по воле Отца Своего. И постившись 40 дней и 40 ночей, сказано, что напоследок взалкал. И как раз в этот момент приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Что, собственно, говорит ему сатана? Дьявол тут не подвергает к сомнению божественность Иисуса Христа. Христос отлично знал, что он Сын Божий, так что тут не вопрос относительно его сыновьего отношения к Богу, но тут другое предложение. Он как бы говорит: ввиду того, что ты Сын Божий, то для чего тебе еще кому-то подчиниться? Будучи Сыном Божьим, ты лишаешь себя пищи, как так? Ведь ты Бог всемогущий, тебе стоит только сказать, чтобы камни сии сделались хлебами, и больше ничего. Пользуйся своими правами. Ты Бог, и кто может сказать Богу, что делать? Бог ведь независим. Нет, сатана тут не внушает сомнения относительно божественности Иисуса Христа. Наоборот, он говорит: ввиду того, что ты являешься Сыном Божьим, действуй как Бог. Ты ведь ни от кого не зависим, ты можешь делать то, что тебе угодно, ты Бог. И опять прошу обратить внимание на ответ, данный Христом. Слушайте: «Не хлебом одним будет жить человек». Вы заметили? Человек. «Если ты Сын Божий, — говорит дьявол, — а Христос отвечает: человек». Почему человек? Видите, воплотившись, Христос пришел на эту землю, чтобы прославить Бога как человек. Адам этого не сделал. Он не исполнил воли Божией. И своим непослушанием потянул весь род человеческий за собой в бездну греха и смерти. Христос же пришел исполнить то, что Адам не исполнил. Он, Иисус Христос, стал вторым Адамом. Да, Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы показать свои права, но, очеловечившись, он жил и действовал как совершенный человек. И так своим ответом дьяволу Христос разоблачил умысел врага. Его цель была увлечь Спасителя на какое-либо самостоятельное действие. Как бы оно не было незначительным, в данном случае обеспечение себя хлебом. Главное, чтобы он действовал независимо от своего отца. Вот эта независимость от Бога и была причиной падения самого дьявола. Дорогие мои, если вы вникнете в любое искушение, которое нас постигает, то вы обнаружите, что каждый раз дьявол преследует одну и ту же цель, чтобы ты и я действовали независимо от Бога. Нам намного яснее станут слова Христа: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его», если мы сравним послушание Его, то есть Иисуса Христа, с непослушанием дьявола. В книге пророка Исаии в 14 главе сказано, как произошло падение дьявола. Причина, как вы обнаружите, было в своей воле. Он предпочел свою волю, воле Божьей. И что случилось? Слушайте: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о земле, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Тут мы замечаем два интересных аспекта мышления дьявола. Первый – это то, что он до своего падения желает превзойти ту сферу, в которую поставил его Бог. Ему уже дана была самая высокая позиция, которую имел кто-либо из сотворенных Богом существ. Никто не был так высоко поставлен, как он. Он был, согласно книге пророка Иезекииля, печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Он был царем и первосвященником вселенной, и тем не менее все это не было достаточно для него. Он хотел подняться выше, выше звезд, сесть на горе в сонме богов, взойти на высоты облачные, быть подобным Всевышнему. Иначе говоря, он хотел свергнуть Бога с престола и присвоить себе честь и поклонение всего мира. Другое, что мы видим в его мышлении, это утверждение своей воли. Что, собственно, говорит он? «Я взойду, я вознесу престол мой, я сяду на горе в сонме богов, Я взойду на висоти облачні. Я буду подобен Всевышнему. Я. На этом утверждении своего «я», своей воли он и пал. В этом и заключается первоначальный грех. И в результате всякого греха появляются всегда трагические последствия. Когда мы поддаемся искушению дьявола действовать независимо от Бога. Сатана никогда не скажет, какие будут последствия. Он только говорит: утверди свои права, будь сам себе Богом, будь независимым. Именно на этом основании каждое его искушение. Падши, поклонись мне, и ты будешь царствовать. Ты получишь все царства мира и славу их. Зачем тебе подчиняться отцу? Ты будь властелином. Но вы заметили, что он не сказал, что кому поклонишься, тому и служить будешь. Царствование, которое он предлагает, означало стать рабом его. Какие были последствия его восстания против Бога? Помните, когда сатана увлек Адама и Еву в грех в Едемском саду, то что сказал Бог дьяволу? «Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Тот, который сказал: «Зайду на небо выше звезд Божьих», теперь должен ползти на своем чреве, и тот, который хотел стать подобно Всевышнему, теперь должен питаться прахом земным. Ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Какой контраст видим мы в нашем Господе Иисусе Христе? Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою». Это и было Его пищей – творить волю пославшего Его и совершить дело Его. Христос не искал Своего, несмотря на то, что Он был Сыном Божьим. Сын, говорит он, ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Что еще случилось, когда сатана пал, когда, утверждая свою волю, он восстал против Бога? Что произошло, кроме того, что он низвержен был в ад, в глубины преисподней? Он потянул сонми других ангелов с собою. Его падение было не одиночным, но с ним пало бесчисленное множество и других ангелов, которые теперь ему служат. Что случилось, когда Адам пал? С ним пал и весь род человеческий. Теперь заметьте, какие были результаты послушания Сына Божия. Смиря себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, он стал вождем спасения нашего и, как сказано, привел многих сынов в славу. Он совершил дело, которое поручил ему Отец. Сказав: «Не моя воля, но твоя да будет», он взял на себя наказание наше и понес его на древо. Там он совершил дело пославшего его, а именно твое и мое спасение. Благодаря тому, что он возлюбил волю Отца и совершил дело, порученное ему, ты можешь сегодня иметь жизнь вечную. «Я сошел с небес, — говорит он, — не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Какая благодать, что своим послушанием он искупил нас. Смертью своею он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, тогда слышен вопль с креста: «Совершилось!» В этот момент Иисус совершил дело пославшего Его, а именно твое и мое спасение. Чадо Божие, можешь ли ты сказать: «Моя пища есть творить волю Божию и совершить дело, которое Он поручил мне»? Если да, тогда ты воистину нашел счастье. Только в воле Божией успокаивается душа, только в ней ты найдешь полное удовлетворение. Это та пища, которая питает и насыщает все наше существо. Но, дорогой друг, если ты еще не познал Иисуса Христа, то знай, что Он один может удовлетворить жажду твоей бессмертной души. Он сказал: «Я есть хлеб жизни, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Да, только Иисус Христос может удовлетворить все потребности твоей души. Вкусите, говорит Слово Божие, и увидите, как благ Господь.